Но нет, не только в насмешке дело. Если утром Юрка не приходил, я почему-то не радовался, а начинал вертеться от беспокойства. Забыл он про меня, что ли? Случилось как-то, что он не пришел 3 утра подряд, и я совсем извелся. Наконец отыскал его дом. Юрка лежал в постели, несчастный и сердитый. Меня впустила к нему пожилая женщина с рыжими волосами и добрым лицом. Сказала: «Надо же ухитриться среди лета ангину схватить. Небось, купаетесь до посинения. Ох, горе-горе. Ты, мальчик, посиди с ним, а я в аптеку схожу».
«Не надо мне лекарства», — буркнул Юрка.
«Как это не надо? Мать приедет, я ей что скажу?»
«Приедет она, жди», — сказал Юрка, глядя в потолок.
«Это кто?» — неловко спросил я, когда женщина вышла.
«Да, пожалуй, что никто. Вроде тетки. Мы с тобой одинаково живем, у тетушек».
«А твоя мама где?»
«В Нейске», — сумрачно сказал Юрка. «Личную жизнь устраивает».
Я молчал, смущенно и вопросительно.
«Вышла замуж за одного редактора», — усмехнулся Юрка. «За знаменитого. Передачи «Вести с орбит» смотришь? Его работа. Мамаша ко мне все с вопросами, да с намеками. Не хочешь ли, Юрик, в интернат? В интернате, мол, все условия, товарищей много, секции, кружки, эстетическое воспитание. В гробу я видел этот интернат».
«А отец где?» — нерешительно выдавил я.
«Понятия не имею. У меня его никогда не было», — откликнулся Юрка почти весело.
«Так не бывает?»
«Значит, бывает», — усмехнулся он. «А тот мужик, редактор-то, он ничего. Только я им там зачем? Вот и слинял сюда. Между прочим, это он устроил. Тетушка-то его сестра».
Юрка вылечился через день. И пошла у нас прежняя жизнь. Иногда хорошая и интересная, а порой такая, что я его ненавидел. Один раз я не выдержал. Мы вдвоем купались в бухточке за старой пристанью. Юрка нырял с кормы полузатопленного лихтера и требовал, чтобы я тоже. Но до воды было 3 метра. С такой высоты я еще никогда не прыгал. Я топтался на горячей ржавой палубе и набирался решимости. Набрался бы и прыгнул. Может, не ласточкой, а солдатиком, но прыгнул бы. Только Юрка не дал мне собраться. Подошел, да как отвесит пинка. Я и полетел пузом об воду. Забарахтался, захлебнулся, потому что рот не успел закрыть. По-моему, я чуть-чуть не потонул. А он стоял на корме и смеялся, глядя, как я погибаю. И я не погиб. Видимо, потому что разозлился до ярости. Я выбрался на берег, потом на лихтер. Юрка что-то говорил с ухмылкой, но я не слышал. У меня в ушах была вода. Слышал только, как гудел пустой лихтер, когда я шел к Юрке по наклонной палубе. Подошел и врезал кулаком по ухмыляющейся роже. Он прижал к лицу ладони, из-под них потекли по рукам красные струйки, и кровь стала падать с локтей на палубу. И я вдруг увидел, что Юрка никакой не герой и не силач, что он только чуточку побольше меня и такой же ребристый, тонконогий и тонкорукий. Наверное, поэтому он и таскает на себе в любую жару похожий на мешок свитер и старомодные клёши, специально, чтобы казаться взрослее и здоровее. Но он оторвал от лица руки и глянул на меня желто-серыми прищуренными глазами. И стало ясно, что это прежний Юрка, и что сейчас он раскатает меня по палубе в тонкий блин. Он не раскатал. Сказал пренебрежительно: «Даже стукнуть не можешь как следует. Если бьешь, бей по зубам, а из носа краску пустить любой младенец может». Я сразу же опять его возненавидел и сказал: «Я тебя убью». «Ну и дурак», — ответил он и вытер под носом кровь тыльной стороной ладони. «Кто тогда тебя человеком сделает? Даже нырнуть не можешь толком. Смотри, как надо». И все пошло как раньше. Ничего не изменилось. Изменилось потом. осенью. Хорошая была осень, будто второе лето. Снова зацвели сирень и шиповник, и по-летнему летали бабочки над зарослями, где мы играли в мушкетеров и гвардейцев. Мы с Юркой и еще трое мальчишек были гвардейцы. На рубашках, на майках, на Юркином свитере были нашиты белые кресты, а у мушкетеров голубые. В старину кресты нашивались на форму, чтобы спасти солдат от пули клинков, но кресты ни от чего не спасали, в этом я убедился. Когда я лежал в кустах у монастырской стены в засаде, мне на спину повыше выреза майки сел тяжелый шмель. Я не могу сказать, как я их боюсь, этих шмелей всяких пчел и ос. Наверное, у меня в нервах какой-то заскок. Если такая жужжащая тварь летает рядом, я обмираю. А если сядет... Я вскочил и заорал. То есть я понял, что сейчас это сделаю. Но на крошечный миг задержался, потому что в засаде все же. А в следующую секунду Юрка сказал стальным шепотом: «Лежи». Он сидел надо мной, метрах в двух на кирпичном выступе за чащей сиреневых веток. Своим шепотом он пришил меня к земле, как шпагой. И он был прав, нельзя выдавать себя. Где-то рядом носятся на конях-велосипедах мушкетеры. Но я же не могу, мамочка. Шмель ходит по мне мохнатыми щекочущими лапами. Он сейчас под майку заползет. Лежи, молчи. Ой, гад. «Ты, Юрка, ты же знаешь, как я их не терплю! Ну, дотянись ты, паразит, своей шпагой, прогони!» Он сжалился. Деревянный клинок чиркнул меня по спине, шмель взлетел, и я понял, что такое настоящее счастье. Но счастье длилось несколько секунд. Я понравился шмелю. Он сделал новый заход и мохнатой градиной упал мне на ногу. «Ой!» «Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой!» «Лежи!» — долетел сверху зловещий приказ. А мохнатый злодей шел по ноге. Время от времени он останавливался и, кажется, потирал одну о другую задние лапки и, видимо, прикидывал, как удобнее воткнуть жало. «Не надо! Юрка, скотина, ну что ты там?» Но Юрка замер, противник близко. «Что делать-то? Сильно дергать ногой нельзя, разведка мушкетеров заметит. А не сильно, тогда шмель ужалит. Лежи, не двигайся. Но я сейчас помру. Или еще что-нибудь хуже. Спасите!» Меня спасли мушкетеры. Они вынеслись прямо к нашей засаде, и я с радостным воем ринулся в бой. Уж как я махал шпагой! Мушкетеры отлетали, будто мячики. А когда бой кончился, Юрка сорвал с куста шиповника большой цветок, концом шпаги проковырял дырку на моей майке и воткнул в нее стебелек цветка. Сказал совсем серьезно: «За храбрость и железную выдержку Гелий Травушкин награждается орденом Алого Шиповника». «Ничего себе выдержка!» – проворчал Витька Соломеин, потирая локоть. «Машется, как бешеная мельница». «Я не про это», — сказал Юрка. Орден я спрятал в карман, а дома расправил лепестки и положил цветок в свой журнал наблюдений. А Юрка с того дня стал относиться ко мне иначе. Конечно, все равно командовал и покрикивал, но уже не воспитывал специально. Ребята Юрку уважали, поэтому и на меня перестали смотреть, как на полного размазню и неудачника. Иногда еще называли Копейкиным, но это по привычке. В школе Юрка учился на класс старше меня, но после уроков мы всегда играли вместе. И осенью, и зимой, и весной. Маме Юрка нравился, только она почему-то вздыхала, глядя на него. А тетя Вика поднимала брови и поджимала губы, когда Юрка приходил к нам во двор и гладил дупликса, поджидая меня. В дом он заходил редко, потому что тетю Вику тоже не жаловал. Впрочем, держался он с ней очень вежливо. Тетя Вика говорила: «Странный мальчик, что-то в нем есть, но этот ужасный вид...» В прежние времена таких детей называли беспризорниками. «Имей в виду, Геле, раз ты с ним дружишь, значит, должен на него положительно влиять». «Но как я мог влиять на Юрку?»